Глава 10, которая называется «Этапы творения». Текст 15. Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Гуна вайшамьям атманах.
Гуна вайшамьям атманах.
Гуна вайшамьям атманах.
Гуна вайшамьям атманах.
Дитиаствахамо ятра.
Дитиаствахамо ятра.
Дитиаствахамо ятра.
Дитиаствахамо ятра.
Дравья гьяна криодеха.
Дравья гьяна криодеха.
Дравья гьяна криодеха. Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Гуна вайшамьям атманах.
Гуна вайшамьям атманах.
Дитиаствахамо ятра.
Дитиаствахамо ятра.
Дравья гьяна криодая.
Дравья гьяна криодая.
Пожалуйста.
Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Гуна вайшамьям атманах.
Гуна вайшамьям атманах.
Дитиаствахамо ятра.
Дитиаствахамо ятра.
Дравья гьяна криодая.
Дравья гьяна криодая.
Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
Гуна
вайшамьям атманах.
Дитиаствахамо ятра.
Дравья гьяна криодая.
Адьясту Махатасарго.
Адьясту Махатасарго.
वैषम्यम आत्मना
गुण वैषम्यम आत्मना द्वितीयस्तामो यात्रा
आद्यस्तु
मनः सर्गो गुणा वैषम्यम् आत्मनः द्वितीयस्त्वहमो यत्रा द्रव्यज्ञानक्रियोदयः आद्याः न первом ту но махатаха совокупной энергии исходящей от Господа саргаха варенье гуна вайшамьям взаимодействие материальных гун Атманаха,
Атманаха
Всевышнего.
Двитияха
на втором. Ту но. Ахамаха.
Ахамаха.
Ложное эго.
Ятра.
Где?
Дравья.
Материальные элементы.
Дьяна,
материальное знание.
Крия удая,
пробуждение деятельности, работы. Перевод. На первом из девяти этапов творения создается Махататва, совокупность всех материальных элементов, которые благодаря присутствию Верховного Господа происходит взаимодействие гун материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальные знания и материальная деятельность. Комментарий у Божественного Милосердия Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Первую эманацию, которая исходит из Верховного Господа, в процессе сотворения материального космоса называют Махататвой. Взаимодействие материальных гун приводит к возникновению ложного самоотождествления или представления о том, что живое существо состоит из материальных элементов. Ложное эго заставляет живые существа отождествлять материальное тело и ум с душой. Материальные элементы, способность действовать и знания, необходимые для этой деятельности, формируются на втором этапе творения, вслед за появлением Махататвы. Слово «гьяна» в этом стихе означает органы чувств, которые являются источником знаний об окружающем мире и управляющим им божества. А под деятельностью в данном случае подразумеваются органы деятельности и управляющие ими божества. Все это создается на втором этапе творения. Ом Яна Тимирандася Янанджана Шалакая Чакшурум Милитам Вина तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मध्यं ददति स्वापदञ्चिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजतां सहगना रघुनाथं विदां सजीवम् Садвайтам, Савадхутам, Париджана, Сахита, Кришна, Чайтанья, Девам,
Шри Радха Кришна Падам, Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витамща, Эй Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагарпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчина Горанге, Радхе Вриндаванишваре, Вришабану Сутадеви, Пранамами Хари Прие, Ванчакалпатарупьяща, Крипасинду Вьевача, Патитанам Паваньевьо, Вайшнавибьо Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шри Васади Гор Бхактавринда.
Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари
Ясту мадах сарга гуна вайшамьям атмана виттияста амау ятра травья джана крьодеха. На первом из девяти этапов творения создается махаттатва, совокупность всех материальных элементов, которые благодаря присутствию Верховного Господа происходит взаимодействие гун материальной природы. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальные знания и материальная деятельность. Итак, этапы творения, здесь говорится о времени. Время, мы говорили об этом, время — это безличный аспект Господа. По сути дела, это сам Господь, время. И время является началом, время является концом. И точно так же, когда Господь лежит в субстанции, находится, вот есть место, в котором должно быть материальное творение. Везде духовное творение и в уголочке Вселенной, хотя Вселенная бесконечна, но мы подразумевается уголочек, не так, что там Вселенная, там уголочек какой-то, вот в этом уголочке материальная Вселенная. Нет, Вселенная, она бесконечная. Бесконечно материальное творение и бесконечно духовное творение. Это разные категории. Но говорится, что духовное проявление, оно более могущественное, более обширное. То есть это бесконечность в большей степени, чем бесконечность материального творения. И в этой части возлежит Господь, и Он находится в некой области, которая, в общем-то, еще не является материей. И эта область называется Прадхана. То есть, вроде бы, духовное, но что-то такое уже там какой-то есть намек, что там что-то будет, что-то особенное будет. И вот Господь возлежит. И в какой-то момент вступает в силу время. И вот тогда вот эта прадхана, которая инертная сама по себе, она начинает двигаться, начинается какое-то движение. И движение, и этому движению являются три причины. Это гуны материальной природы, это качество. Это точно так же, как у нас. Есть люди с разным качеством. Есть даже преданные с разным качеством. Есть преданные, которые делают все быстро, бегом. Они даже вот руку вот так вот поднять не могут. Они раз руку вот так поднимают, да. Вот. Они хлопать вот так вот не могут. Они сразу вот так вот начинают хлопать. У них даже глаза моргают по-другому, они глаза вот сразу вот так вот моргают, и белки сверкают, и так далее. Ну, это одна гуна. Вот есть, которые делают все спокойно, но, казалось бы, каждое движение этого человека, оно продумано. Лишних движений нет вообще. Он делает все четко, спокойно и все четко, и все у него быстро получается. Другая гуна, это гуна благости. Первая была страсти, это благость, это качество. А есть те, которые ходят полусонные, ходят, иногда идут и вот головой в столб втыкаются. Вот в это вот. Бывает, спят на ходу прямо. Вот ему о чем-то говоришь, вот, а он просто спит. Он просто спит и не слышит. И таким людям нужно говорить, повтори. Он не может повторить, ему снова говоришь. И вот так потихоньку, бу-бу-бу-бу-бу, чтобы он не заснул, пока говоришь. Вот это гуна невежества. И вот эти вот три качества или энергии, интересное название, мы привыкли, энергия, это вот. Я взял, поднял книгу, положил. Вот она энергия, энергия, которая поднимает, которая опускает. Но есть тонкие, очень тонкие энергии, которые создают разные качества, разные сочетания качеств в этом материальном мире. Есть люди, например, такие, в какой-то момент они очень сильно возбуждаются, а в какой-то момент они спокойно все действуют. Это говорит о том, что эти качества смешаны. В нем присутствует и благость, в нем есть и какая-то страсть. И вот эти вот качества, благодаря движению времени, они начинают действовать. Начинают действовать. И вот эта вот махататва, или вот эта вот совокупная материальная энергия, где все смешано. Представьте, твердые вещества – это энергия. Это энергия. Не нужно думать, что только действие – это какая-то энергия. Но противодействие – это тоже энергия. Например, я беру и не могу сломать этот футляр. Говорит, нет, в нем нет энергии. Нет, есть энергия. Потому что это противодействует, я не могу его сломать, значит, энергия есть. Энергия есть, которая удерживает этот элемент, не дает ему сломаться. Есть вода. Вода, она может растекаться под собственным весом, это тоже энергия. Есть воздух, воздушные массы могут двигаться вперед. Вода, например, она в плоскости растекается. Воздух, он уже в пространстве двигается. Есть эфир, есть более тонкие элементы, как чувство, например, тоже энергия. Наша способность ощущать запахи – это энергия. Наша способность видеть окружающий мир – это тоже определенная энергия. Есть более тонкая энергия – это ум. Нужно понять, если мы о чем-то думаем, это тоже движение очень тонкой субстанции энергии. Можем хорошо думать, плохо думать. Можем быстро соображать или медленно соображать. Все это энергия. И представьте, все это ум, разум, чувства, вот эти все энергии, грубые элементы, тонкие, это все смешано в один конгломерат. Все это смешано. И непонятно, что это такое. И тут представьте, взять в стакан, набросать, дать налить воды туда, потом туда песочку насыпать, потом туда глины, потом подумать, ну что еще можно туда насыпать? Масло налить туда? Что еще можно? Какую субстанцию еще налить можно? Можно сахарный сироп туда налить? Можно туда насыпать муки? Да? Что еще можно?
А? Соли и перцу.
Соли и перцу. Говорят те, кто приехал недавно из Бенгалии. И еще чего-нибудь туда намешать можно. Всего что угодно. Взять, сделать картофельное пюре и туда еще добавить его. И размешать. И представьте, непонятный конгломерат получился. Непонятно, что это. Это невозможно даже как-то назвать. Невозможно. Вот все это перемешано. Это уже строители говорят. И все это перемешано. И точно так же махататва, это все эти элементы, они перемешаны. И поэтому это называется недифференцированная субстанция. Что такое дифференциация? А? Кто знает?
Разделение.
Это разделение, да. Дифференциация – это разделение. Это все, что взять вот в этой комнате все, что находится, и свалить в одну кучу и перемешать. Все. Нет дифференциации. Все смешано. А потом взять – это выбрать все. Здесь сначала взять туласи, аккуратненько поставить их вот на столик. Инструменты поставить на шкафчик. Вот колоночки вот здесь стоят, все. Вот данда, она тоже вот здесь стоит, на своем месте стоит. Все, расставили, пеночки собрали, сложили. Все, это дифференциация, мы разделили все, и все разложили по своим местам. По такому же принципу строится материальный мир. Все должно быть на своем месте. И для того, чтобы все было на своем месте, нужно создать эти элементы. И Господь, благодаря вот этим гунам материальной природы, создает. И первым образуется ложное эго. Мировая субстанция. Гигантская, всепроникающая и самая могущественная субстанция в этом мире. Мы можем думать, что планеты они самые могущественные, они крепкие такие, мощные. Но ложное эго может разрушить эти планеты. Ложное эго может разрушить весь мир. И поэтому Шива, который является господином этой субстанции ложного эго, он весь мир разрушает. Ну, она в его, эта энергия в его руках. Она ему дана, чтобы разрушать. И изначальный вот этот элемент, ложное эго, это и есть вот этот разрушительный элемент этого мира. Представьте, мир создается, и нет, чтобы создать что-то скрепляющее этот мир, объединяющее этот мир. Нет. Первым делом создается субстанция, которая уничтожает, разрушает этот мир. И это ложное отождествление. Душа принимает себя за материю. Это вот первый обман в этом мире создается, это ложное эго. Что душа, она не душа, оказывается. Она оказывается материя. И как всякая материя, она создается и уничтожается. Вот это первый обман в этом мире, вот это ложное эго. И этим обманом, по сути дела, пронизано все. Даже человек, обладающий знанием, у него все равно есть это ложное эго. И это ложное эго пронизывает его ум, пронизывает его разум. И только и ждет, чтобы ввести его в заблуждение. Это действие ложного эго. Оно постоянно, оно никогда не дремлет. Ни днем, ни ночью. Оно знает свою работу. И люди, когда встречаются, вот, например, один человек идет на работу, другой человек идет на работу, они знают друг друга, встречаются и здороваются. И что на самом деле происходит? Происходит столкновение двух ложных эго. И поэтому они спрашивают, как дела? Другой говорит, хорошо. И один думает, я есть это тело? Другой думает, я есть это тело. Один думает, мое тело лучше. Другой делает, нет, мое тело лучше. Первый думает, все, что связано с моим телом, это самое лучшее. Другой говорит, нет, все, что связано с моим телом, самое лучшее. Один думает, я знаю, я понимаю лучше. То есть это говорит о том, что это мое эго лучше. Другой опять думает, мое эго лучше. И вот так вот постоянно вот это вот соперничество в этом мире, это столкновение разных эго. У кого-то эго более сильное. И в материальном мире это эго подавляет другое эго. Потом подавляет третье эго. Потом подавляет целую группу разных эго. Подавляет много-много групп таких эго. И это те, кто правит этим миром. Очень большое эго. У человека, у которого большое эго с самого рождения, он будет руководителем в будущем, материальным руководителем будет. У него это эго. Он не может жить в маленьком пространстве. Ему нужно большое пространство. Он должен всех подавлять. Он должен главенствовать над всеми. Вот. Это эго. И точно так же, как у обычных людей это эго вот действует, у преданных оно тоже действует. Оно тоже есть. Оно до конца не уничтожено. До конца уничтожается ложное эго, когда человек выходит на трансцендентный уровень. То есть он уже проходит стабильность, он проходит все гуны, он проходит гуну невежества, гуну страсти, он даже гуну благости проходит. Он выходит на трансцендентный уровень. Практически он уже видит духовный мир. Вот тогда эго трансформируется. Ложное эго становится истинным эго. Он уже не думает, что я есть господин всего, то, что я вижу, то, что я чувствую, воспринимаю своим чувствами этот мир. Я не считаюсь господином, я считаю слугой Верховного Господа. И вот это сознание полностью пронизывает каждую его клетку. Он это понимает днем, ночью. Он понимает это всегда. В любой момент времени он это понимает. И поэтому его нельзя подловить. Его нельзя обмануть. Его нельзя проверить. Он всегда находится в сознании Кришны. Такой человек. Но человек, который идет по пути бхакти, пути развития преданности, ему приходится вот преодолевать вот эти вот гуны материальной природы. И на каждом этапе у него свое эго. На каждом этапе. Вот, например, преданный, который совершает преданное служение в гуне невежества, это первый этап. Преданный, который совершает преданное служение в гуне невежества, это уровень шрада, или первая вера, или доверие. Это уровень садху-сан, когда он начинает с преданными общаться, даже духовного учителя выбирает, он еще находится в гуне невежества. И даже когда он начинает более-менее стабильно заниматься преданным служением, это вот гуна невежества у него присутствует. И гуна невежества, или вот это невежество преданное, в чем оно проявляется? Оно проявляется в том, что он заходит, например, вот преданный сидят, да? Он заходит и смотрит. И он сразу обращает внимание. Ага, этот лысый, а этот волосатый. Вот этот белый, вот этот темный. Вот этот очень хорошо одет. Вот этот неряшливо одет. Он обращает вот на эти вещи внимание. Это для него главное. Вот эта внешняя сторона, кто как выглядит. Вот это вот гуна невежества. И так как он, так как у него создается о каждом впечатление такое, он самым лучшим из всех, он всех внимательно посмотрит, выберет из них самых достойных, самых лучших, и потом сделает вывод, что из этих самых лучших, самый лучший – это я. Вот так действует ложное эго. Оно действует подсознательно, можно как-то это особо и не замечать, но это работает, это действует. Оно так и есть, оно пронизывает наше сознание. Просто так как наше сознание находится на невысоком уровне, мы даже со стороны себя не видим, как мы мыслим, какое место мы занимаем в обществе других преданных, как мы сами выглядим, как мы сами мыслим, как мы вообще выглядим со стороны. Он не может это видеть. И он себя считает самым лучшим. На более высоком уровне он уже, может быть, не обращает внимания на одежду, на цвет кожи, у кого какая прическа. Он особо не обращает на это внимание. Но ему интересно, кто о чем говорит. У кого какой интеллект. И он начинает сканировать. О, это вот такой интеллект, у этого такой интеллект. Вот из этих есть самый интеллектуальный или несколько самых интеллектуальных. И среди этих самых интеллектуальных я самый интеллектуальный. Вот это вот, такое вот такая вот более тонкая. Здесь уже невежество и страсть начинает действовать. Страсть. На более высоком уровне это когда мы видим свои собственные недостатки. Зависть, жадность, вожделение, раздражение. Там много чего есть. Он уже это видит. И он понимает, что с этим нужно что-то делать. С этим нужно сражаться. Но ложное эго все равно присутствует. И он начинает действовать, он начинает со всем этим сражаться. Он сражается, но в какой-то момент он устает и думает, нет, надо взять отпуск, надо отдохнуть. То есть это чувствует гуна страсти. То он сражается, в какой-то момент он разочаровывается, силы у него уходят. Вот он может. И ложное эго действует. И он уже думает по-другому. Я лучше всех сражаюсь. Он думает, что я сражаюсь со своими чувствами, со своим ложным эго лучше всех. Это проявление ложного эго. И даже, когда преданный выходит на гуну благости, когда преданный выходит на уровень уже ближе к гуны благости, например, это уровень стабильности, уровень ништхи, он, например, может спокойно сесть и без проблем прочитать 64 круга, может, без проблем. Для него не будет каких-то усилий, каких-то он без напряжения, он спокойно повторяет святые имена. Он спокойно встает на Мангаларате. Для него нет никаких проблем рано лечь, рано встать. Для него нет никаких проблем прочитать джапу вот в один присест. Раз сел и всю джапу прочитал. Нет никаких проблем. Он на стабильном уровне, он все делает стабильно. Спокойно, стабильно. Он знает, что в такое-то время я должен выйти на Санкиртану, распространять книги, нет проблем. В такое-то время я вернусь. Он знает, что в такое-то время его ждет обед или завтрак. И его это не беспокоит. Знаете, иногда мы смотрим, ой, когда же обед, я уже не могу ждать. Нет, у него такого нет. Вот все у него четко, все четко. Ему это нравится. И даже при этом состоянии, как духовная практика, на хорошем, на стабильном уровне, он в основном находится под воздействием гуны благости. И только немного страсти, иногда чуть-чуть невежества, иногда немножко совсем, даже незаметно. И даже тогда ложное эго действует. Ложное эго действует таким образом, что он, когда находится в обществе преданных, он считает себя слугой, все нормально, все хорошо. Но как только он садится на висасану, он сразу смотрит, о, я сижу на этом уровне, остальные ниже сидят. Почему? Потому что я говорю, а все слушают, причем смиренно слушают. Почему я здесь нахожусь? Потому что я уже в сознании Кришны нахожусь 15 лет или 20 лет. Я уже обладаю каким-то знанием. Я прошел бхакти-шастры, например, я прошел. Я прошел такие-то курсы. Я прочитал такие-то лекции, такие-то семинары. Меня приглашали на разные лекции, на разные большие фестивали. Вот. И на моих лекциях было по 200, по 300, по 500, даже по 1000 человек. Вот. То есть он об этом думает с таким, с чувством благородства или с чувством собственного достоинства. И это ложное эго. Это ложное эго, которое всю ученость, всю знание, оно просто все это опускает. Смысла в этом нет. Никакого в этом смысла нет. Что он получал эти долгие годы, все это знание, считает себя выше других, это говорит о том, что в очень тонком аспекте он все же находится в невежестве. Авидья покрывает его. И это невежество, или это невежество даже на уровне гуны благости. И когда у него проявляется вкус, вот это начинает уменьшаться. Он перестает гордиться. Он перестает гордиться своим знанием, потому что он везде видит Господа. Он знает, что Господь дал, Господь в любой момент заберет. Как я однажды подошел к Бхактичитане Махараджу и говорю, Махарадж, что мне делать с ложным эго? Ведь гордость – это проявление ложного эго. А смирение – это уничтожение ложного эго. Как уничтожить ложное эго? Как стать смиренным? Он говорит, есть такая немножко шоковая терапия, говорит. Такая. Но она работает хорошо очень. Он увидел мой энтузиазм и подумал, наверное, ему нужно по-быстрому с этим разобраться. Он не может ждать долго, ему хочется быстрее все это делать. Так просканировал меня. И говорит, для этого нужно подойти к божествам, к алтарю и очень искренне их попросить. Мой дорогой Господь, покажи мне, пожалуйста, что я круглый идиот, круглый дурак. Покажи мне, я не вижу, что я дурак. Я слепой. Открой мне глаза, тогда я увижу. Он говорит, это, говорит, такая сильная вещь, но, говорит, ты должен быть готов, что могут произойти разные интересные вещи, будут происходить. Я помню, вокруг алтаря ходил 3 дня, все не решался. Думал, Господь же, я все-таки верил, что Божество – это Господь, у меня вера была, и я понимал, что Господь меня услышит. И у меня был некоторый опыт, что когда Господа прошу, дай мне вкус, там, ой, дай мне любовь. Это нужно молиться годами, годами, годами. Стоит только помолиться, покажи, что я дурак, не заставишь ждать. Очень быстро Господь отреагирует, очень быстро ответит. Очень быстро прольет милость, очень быстро. И в какой-то момент я встал, и это был такой вопрос, как краеугольный камень. Быть или не быть, быть или не быть, да или нет, да или нет. Но в какой-то момент, видимо, Господь пришел на помощь, я была, не была. Я сказал, Господь, покажи мне, пожалуйста, для того, чтобы я был, стал хотя бы чуть-чуть посмиреннее, покажи мне, пожалуйста, что я здесь, и что я есть круглый глупец. И как мне показалось, божества с каким-то интересом на меня посмотрели. Видимо, не часто кто-то обращается с такими просьбами. Но. И в то время я был чуть ли, я был чемпионом по СНГ, по санкиртане был. До этого я занимал 3-е место по миру. Ну, в общем-то, весь санкиртанский мир меня знал. Я каждый день у меня была норма распространять 50. Не просто книг, а махабик. Все были только махабики, только большие книги. И был девиз. Меньше 50 книг, я в мае. Такой девиз у меня был. Да я вот помню, вот до этой молитвы я, как всегда, распространил 50 с чем-то книг. Распространил. И помолился утром, и поехал на санкиртан. Что произошло на санкиртане? Люди просто мимо проходили меня. Я был для них как привидение. Они просто не видели меня. Я считал их привидениями, а они меня считали привидениями. Или вообще меня никем не считали. И это был очень сильный удар по ложному эго, когда на тебя вообще не обращают внимания никакого. Обычно за 4 часа к концу 4-го часа я уже, у меня уже было где-то 40 с чем-то книг. Вот, это был последний рывок. Вот, если дело хорошо шло, я больше 50 распространял. Если так не очень, я до 50 доводил, уезжал обратно в храм. Вот к окончании 4-го часа было распространено 3 книги. Всего 3 книги. И я помню, 4-ю книгу я распространял. Я просто плакал уже. Я плакал, я молился Господу. Но я, к сожалению, не понимал, что я есть глупец. Что все от этого. Я подумал, Господь отвернулся от меня. Господь бросил меня. Господь оставил меня. Я потом в конце концов сказал, все, я тебе молиться не буду. Разве так друзья поступают? Я буду молиться Шриле Прабхупаде. Но Шрила Прабхупада, он находится в плане Господа, тоже еще не помогло. Я потом пришел в храм, приехал. У меня цветело было, какой-то непонятный, серый, с примесью синего цвета, с примесью какого-то бордового немножко, такой цвет тела, цвет лица был непонятный. Я пошел к божествам. Я начал молиться. Мой дорогой Господь, ты очень милостив. Ты настолько милостив, я даже не ожидал такой прийти от тебя. Вот такой милостив, так быстро. Я, конечно, понимаю, что ты очень милостив, но не настолько же. Это же уже слишком. Я вот так молился, и представьте, он не давал мне результаты, 2 недели не давал мне результаты. Один раз я тоже, я распространял книги в Тхоте, где-то 2 года, наверное, распространял, и потом что-то мне какая-то шальная мысль пришла в голову, что попробую я вот в одежде в обычном распространять книги. Вот я тоже тогда где-то, у меня норма была по 50 книг, я в кармической одежде вышел. У меня взяли что-то 15 или 17 книг. Я на второй день вышел, у меня взяли еще меньше, где-то 14 или 15 книг взяли. Я подумал, да, Господу не нравится, что я в кармической одежде. распространяю. Все. Я снова одеваю дхоти. Снова я возвращаюсь к своим собственным результатам. Опять ничего. Я не понимал, что происходит. И все это ложное эго. Господь очень реагирует на движение нашего ложного эго. Когда я себя считаю действующим, главным действующим и главным контролирующим. И Господь показывает, кто на самом деле все контролирует. Не мы контролируем. Это такие действия, это, знаете, с философией карма-мимамсы. Философия карма-мимамсы, она очень простая. Я действую таким образом благочестиво и получаю благочестивые результаты. Я хочу какой-то цели. Для достижения этой цели нужно делать вот так, вот так и вот так. А где Господь? А Господь где-то там. Господь зависит от моих действий. Я делаю так, и Господь делает мне так. А вот я сделаю так, и Господь для меня сделает так. А вот я сделаю так, и Господь так поступит. И поэтому не Господь всем управляет, а я управляю всем благодаря своим вот этим действиям. Благодаря своим действиям я могу управлять Господом, я могу управлять всем миром. Вот это философия кармы-мамсы. И у нас иногда бывает то же самое. И это ложное эго. Господь, я тебе хорошенько помолюсь, ты это сделаешь. Никуда не денешься, сделаешь. Это все ложное эго. И откуда же, и как же уничтожить это ложное эго? Как же его убрать? Что же с ним делать, с этим ложным эго? И антиложное эго – это не считать, что ты что-то делаешь, что ты что-то знаешь, что что-то думаешь, очень глубоко размышляешь. Просто себя считает слугой Господа. И тогда основательный кусок ложного эго, он откалывается очень такой мощный. Знаете, вот наша душа находится, да? Потом там есть покрытие, одно покрытие. Потом второе покрытие. Первое покрытие, оно нежное очень. Потом второе покрытие, оно немножко такое погубее, покрепче. Вот. Если первое покрытие, оно очень нежное, оно напоминает пленочку, которая разделяет желудочный, вот этот кишечный тракт, и легкий, там пленочка такая есть, диафрагма, так она очень нежная пленочка эта. Этот первый слой ложного эго, он подобен этой пленочке. Второй, он подобен вот нашему телу, нашей коже. Ее можно повредить, сделать больно, но все-таки она имеет какое-то сопротивление. И третье – это каменное покрытие. И вот первый слой вот этого каменного покрытия, он убирается. Когда мы начинаем понимать, что я слуга Господа, тогда вот этот вот грубый слой ложного эго, он начинает давать трещины. Иногда это больно, иногда это дискомфортно, неприятно, мы это терпим. И в конце концов чувствуем облегчение, очень хорошо себя чувствуем. Но при этом остается одна проблема. Я не считаю себя слугой преданных. И вот это второе покрытие, второе, оно держится. Я считаю, что я сам знаю, что делать. Я не служу преданным. Преданные, если очень хотят, они могут мне послужить. Я милостиво приму это служение. Вот это второй уровень ложного эго. Его нужно разрушить. И для этого нужно строить взаимоотношения с преданными. И знаете, преданные, которые... Есть преданные такие, которые со старшими, они очень так вот подобострастные. Они готовы все сделать. Говорят, я для вас все что угодно сделаю. Когда к ним подходят равные, они игнорируют. Это говорит о том, что вот эта вторая часть ложного эго, она очень крепкая. Она еще не разрушается, его нужно разрушить. Для того, чтобы разрушить эту часть ложного эго, нужно сделать какие-то шаги, целенаправленные шаги. Даже нам, если не хочется этого. То нужно служить преданным. Нужно целенаправленно служить не только старшим, нужно равным, и даже младшим нужно служить. И тогда вот этот второй слой эго, он начинает давать трещины, он, он разрушается. И остается потом очень тонкий слой. Он очень болезненный. И как один вайшнав сказал, что его убирать не так-то просто. Это нужно скальпель, и он снимается скальпелем. Это очень больно. Эта боль очень глубокая, она очень тонкая, эта боль. Эта боль возникает тогда, когда Господь устраивает такие ситуации, что Он показывает, что ты дурак, а даже младшие или даже просто простые люди, они намного разумнее тебя. И вот это вот оно неприятное чувство, такая очень тонкая боль, она возникает. Она говорит о том, что Господь эту пленочку начинает убирать потихоньку. Она очень болезненная такая, такое неприятное. Это особенно, когда преданные делают замечания, даже старшие, когда делают замечания, это болезненно. Если мы чувствуем эту боль, разумный преданный, он радуется. Он говорит: мой дорогой Господь, спасибо большое, что ты убираешь остатки моего ложного эго. Мне это больно, но как пациент, который приходит на операцию, он должен терпеть, потому что он знает, что будет благо. Он терпит. И он себя уже считает ниже, ниже других преданных. В обществе преданных он считает себя очень незначительным. Даже когда сидит на висасане, он понимает, что в любой момент Господь может устроить так, что самый младший преданный задаст такой вопрос, вот ты просто сядешь в лужу и ничего не сможешь сказать. Будешь выкручиваться по-всякому, по-разному. И будешь выглядеть довольно-таки забавно. Это, знаете, вот после вот этой молитвы я продолжение расскажу. После этого как-то санкирта начала у меня восстанавливаться, когда я молился, что Господь, покажи, что я глупец. Вот. Меня пригласили в Санкт-Петербург. Я приехал в Санкт-Петербург. А нет, даже не пригласили, я по своим делам приехал в Санкт-Петербург. И пошел на субботнюю программу. По субботам там большие такие программы происходят. Вот я пришел, и вдруг преданные ко мне подходят и просят меня дать лекцию. Там сидит несколько сотен человек. И я помню, что надо смиренным быть, нужно быть осторожным, аккуратным, смиренным нужно быть. Я говорю: нет, я отдавать лекцию не буду. Они говорят: ну так как, мы тебя не видели уже столько лет, и непонятно, когда ты приедешь. Я говорю: ну назначен же человек, он же готовился. Я его послушаю с удовольствием. Нет, я не буду давать лекцию. Они говорят: а он не хочет давать лекцию. Я говорю: не верю. Он не хочет, он сам тебе об этом скажет. Я сказал: ну ладно, если он сам об этом скажет, и я увижу, что он не хочет. Я уже был, знаете, стрелянный воробей такой, я уже знал, что нужно быть, сейчас Господь что-нибудь устроит. И этот преданный подошел и очень смиренно сказал: Ачала Прабху, пожалуйста, дай лекцию. Ну, я тебя очень прошу. Все преданные так хотят послушать, и я хочу послушать. Ну, пожалуйста. И он очень искренне говорил. Я понял, что он без надрыва это говорит, что он не из каких-то чувств уважения это говорит, или по этикету по какому-то. Там проповедник приехал редкий раз, редкий случай. Он искренне говорил. Я сказал: ну, хорошо, если ты точно этого хочешь? Он говорит: точно, хорошо. Я тогда попробую дать лекцию. Попросил даже благословения у преданных. Пропел Джая Радха Матава. И выходит президент на сцену, там посидит несколько сотен человек. И он спрашивает: ну, как тебя представлять или не надо? А я смотрю, лица-то новые, очень много новых преданных, которые уже несколько лет прошло, и я их даже не знаю, и они, наверное, меня тоже не знают. Вот. Я как-то совершенно не задумываясь. То есть это был момент, когда мы расслабляемся. Вот это очень опасный момент, когда мы расслабляемся. Когда мы расслабляемся, ложное эго нападает на нас и покрывает нас. Оно сразу становится сильным. Когда мы расслабляемся, все хорошо, все замечательно. Сейчас я дам класс, преданный харибу, все нормально. Останусь самскары на несколько лет, можно еще через несколько лет приехать и такую блестящую лекцию дать. Это расслабление, это все расслабление, покрывает ложное эго, мы расслабляемся. Я как-то расслабился на несколько секунд. И он спрашивает: ну как тебя объявить? И я так не задумываюсь совершенно, совершенно без задней мысли, в таком расслабленном состоянии. Говорю: ты знаешь, ну ты можешь сказать, что я сейчас не директор BBT, а я министр Санкиртаны. А этот преданный, он был моим другом. А у друзей, знаете, у них не заржавеет. Прямо сказать. Особо без напряжения. И он так на меня посмотрел, так с интересом. Берет микрофон и говорит: дорогие преданные, тут Ачал Прабу просил передать, что он сейчас не директор МБТИ, а министр санкиртаны. Все! Весь зал начал хохотать. И это был такой хохот. Хотя питерцы, они, знаете, более строгие такие. Они как в Англии немножко такие. Они такие строгие, такие спокойные. Казалось бы, они в этом случае должны понять в этом какой-то философский смысл, какой-то глубокий смысл. Я не такие сидят. Вот я никогда не видел, чтобы в Питере преданные на лекциях спали. Они все слушают. И поэтому очень много махараджи с удовольствием едут в Питер. Они умеют слушать. Они отвлекаются, они внимательно слушают. Философы такие. И тут, какие философы, они начали хохотать. И вдруг один старший преданный встает и еще скандирует. У него голос такой громкий, без микрофона. Он говорит: не директор БВД, но министр санкиртный, и новый взрыв смеха. Я сидел, у меня просто пот меня бросило в жар. Я помню это состояние, пот подтек. Я говорю: как я буду давать лекцию? Это невозможно. Может быть, сказать, что приболел, или, может быть, убежать вообще отсюда. Но я, наверное, еще больше смеяться буду. У меня вот эти мысли, разные мысли летели. И потом вдруг какая-то мысль, я понял, что это не мысль, это Господь. Это я. Неужели ты меня не узнаешь? Ты же сам просил. Очень искренне просил. Такой, знаете, такой голос, такой с хитрецой такой голос. И пока они смеялись, успокаивали, там и между собой еще обсуждали все, я сидел и молился: мой дорогой Господь, я никогда не видел такого твоего яркого проявления. Ты так проявился, что самый последний идиот и дурак это увидит. Спасибо тебе большое, что ты кромсаешь мое ложное эго. Спасибо тебе большое. Я сидел, очень искренне благодарил. Это было в течение полуминуты примерно, потому что время лекцию давать надо. Это очень быстро произошло. И в этот момент вдруг я почувствовал какое-то очень удивительное, блаженное облегчение. Стало так легко. Вот этот весь инцидент, он показался таким простым. Он показался таким, показался Господь такой юморной. Знаете, такой юмор, такой приятный юмор. Я начал улыбаться. Ложного эго не было. Я смотрел на улыбающихся преданных и тоже улыбался. И мне было приятно видеть их улыбающиеся лица. Это было что-то, невероятный опыт был. Я вот сейчас вспоминаю это, как будто это вот вчера это все было. И потом прошла лекция. Лекция прошла на одном дыхании. Преданные все слушали, затаив дыхание. В такой ситуации, когда преданные слушают, затаив дыхание, лекцию давать очень легко. Не надо вспоминать, что ты там должен был сказать, какую-то историю должен был рассказать, или какие там шлоки должен был процитировать. Все идет очень гладко, оно просто льется. Полная гармония. И полная гармония — это что? Это отсутствие ложного эго. Отсутствие ложного эго и присутствие Господа. Как только отсутствует ложное эго, Господь сразу же проявляется. Господь проявляется, и мы начинаем испытывать счастье. Так Господь Чайтанья тоже иногда очень так тонко проверял преданных на присутствие ложного эго. Когда перед Артхаятрой, вообще в Индии очень много пыли и очень много песка. И постоянно дует ветер, и вот эта пыль, она поднимается. И знаете, если не следить за алтарем, очень скоро алтарь покроется пылью, и божества покроются пылью. Это, в Индии это очень быстро происходит. В Джанатхапуре там вот этот песок, там тоже пыль есть. В Вриндаване еще больше пыли. И вот эта вот пыль, а в храме Гундича этот храм пустует. И божества там находятся только раз в год. Когда происходит праздник колесниц Радхаятра. Господь Джаганнатху вывозят из храма, и в течение одного дня его везут по Джаганнатха Роуд, и он прибывает в храм Гуннича. И в храме Гуннича его устанавливают, и там происходит семидневный фестиваль. Его там кормят, какие-то фестивали. Женщины приходят, палками бьют мужчин. Это тоже фестиваль такой вот в это время происходит. Господь Читания очень любил этот фестиваль, когда женщины с палками шли на мужчин, мужчины защищались. Тот праздник, когда это у них 8 марта. Все права женщин. Они могут даже бить мужчин. Но единственное, не разрешается бить своих мужей. Вот, нельзя бить своих мужей. И поэтому одна подружка говорит другой: вот смотри, мой муж, давай бей его, а я твоего побью. Они: о, договорились, давай, держи. Вот, и они там бьют мужей. Мужья все понимают. Они видят, что подруга жены бьет его. Он понимает, договорились они. Вот, и терпит это. Он чувствует, как будто сама жена его бьет. И Господь Читания, когда видел эти праздники, он хохотал до слез, он смеялся. И преданные собирались, и он говорит: смотрите, это материальный мир, смотрите. Вот. И это семидневный фестиваль, и потом это как раз происходит по истечении 7-8 дня, первый день Господа везут на колесницах, да? Потом 7 дней фестиваль проходит, и проходит вот 7 дней еще, вот этот один, 8 дней. Лакшми, богиня процветания, она ждет Господа, когда же Господь вернется. А Джаганнат, он просто говорит: ну отпусти меня погулять там на денек всего. Уже проходит неделя, его нет, ее трясет. И, наконец, служанки Лакшми, богини процветания, сажают ее на паланкин и несут в сторону храма Гуннича. Это грозный паланкин, они грозно идут с таким, знаете, вот с такой уверенностью, эти вот все матаджи, очень такие громкие, с палками в руках. Некоторые идут и палками, знаете, вот такой вот ритм, такой устрашающий ритм. Вот этот ритм, он приближается, и многие мужчины, они начинают так немножко, у них что-то поддергивается. Нет, левая сторона у них поддергивается, начинает. Ничего хорошего это не ждет, называется. Вот, и они потом нападают. Ну, правда, они бьют с любовью, конечно, они там не избивают никого. Потом в местные больницы никого не отправляют. У нас с переломами там или с увечьями. У меня даже как-то раз была такая идея на одном из галукафестов устроить такой фестиваль. Вот, раздать матажам такие пластмассовые мечики. Это, знаете, в детских магазинах продается такой пластмассовый мечик и пластмассовый щит такой. Вот и дети там. Я Александр Македонский. А здесь по-другому. Мечи матаджам, щиты прабу. Вот. И они устраивают киртан такой, машут мечами. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари. А брюшки: Хари Рам, Хари Рам, Рам. И потом они так нападают и начинают. Я один раз видел в Барнауле, на Алтайском фестивале мы проводили это. Вот это было такое зрелищный такой спектакль был. И матаджи настолько разошлись. А там еще, знаете, место такое красивое, бассейн такой. Знаете, если гостиницы такие с бассейном прямо стоят, вода голубенькая. Они настолько разошлись, настолько вдохновились, что засекли такие, знаете, маленькие парабуджики есть такие, ну такие, как я, но только еще в полтора раза пониже. Начали их хватать и бросать в бассейн, начали еще. Разошлись как. Мы в Шафране, там Шикшаш такой пробовал, Госвами Махараш, мы стояли снаружи и хохотали просто на это зрелище, мы смеялись. Вот. И вот это вот на этот фестиваль Джаганнатха Пури проходит на предпоследний день. И Лакшми приходит, что она делает? Она арестовывает Господа Джаганнатху. Она арестовывает Баладева, чтобы Баладев не вмешивался. Когда с Джаганнатхой что происходит, Баладев вмешивается. Сразу разборки начинаются. Знаете, как какой-то покровитель есть, какой-нибудь сразу раз приходит, такой здоровый, так, не понял. И все ясно становится. Все. Вот. Баладева тоже не арестовывает. Но Субхадра, она, мать же смиренная, она говорит, ну ладно, раз такова воля Всевышнего. Вот, арестовывает их. И потом начинают бить слуг служанки Лакшми, начинают бить слуг Господа Джаганнатха. И берут их в плен, даже связывают, он ставит их на колени. И они вот так стоят на коленях, и они торжествующе держат эти палки над ними. Вот. И потом Господь Джаганнат просит прощения у Лакшми, богини процветания. Сказал, ну, меня с такой любовью здесь принимают. Так все это гостеприимно, удивительно. И я, ну, просто время потерялось как-то так все это. Вот я тут сбился со счету с времени, часов вот у меня нет. Вот. Прости уж меня. Все, обещаю, не буду делать.
В течение года.
Вот. И она его в какой-то момент, она его прощает. И так все служанки, они прощают слуг Господа Джаганнатхи. Все, развязывают их там. Все, они встают, начинают служить Господу. И впереди идет Лакшми, паланкин вот этот Лакшми, богиня процветания, она с победой возвращается. Вот и колесница сзади так плетется. Джаганнат, Баладев, Субхадра. На самом деле сначала Баладев едет, потом Субхадра, и потом Джаганнат. Потом Джаганнат следует. Такая процессия идет. Вот. И Господь Читания смеялся, потому что видел, что как оно ложное эго уничтожается. Или, например, на Варшане. Там тоже есть праздник такой, который называется Холи. Там тоже праздник антиложного эго называется. Когда всех обсыпают краской. Не один раз обсыпали краской, я чуть тело не оставил. Ложное эго. Я не ожидал, что мое ложное эго не выдержит этого. Просто не ожидал. Как меня молодые ребята схватили. И начали с наслаждением обмазывать всего. Еще был в шортах, собирался на океан пойти. Джаганнатхапури – это единственное место, где в шортах преданные ходят. В других местах уже все, в гамчах. Все, ведическая традиция. Обмазали меня всего. Вот. Я зашел в храм, в Исконовский храм, и я посмотрел на зеркало. Не что посмотреть, о, ничего себе, здорово, как классно. Нет. В моих глазах стояли слезы. Горячие слезы. Горячие слезы, знаете, что это за слезы? Это обиды. Слезы обиды, они горячие. Слезы счастья, они прохладные слезы. Горячие слезы были. Они прям жгли все. Еще младшие преданные со мной были. Они говорили, Ачалапрабху, ну вы не переживайте. Вы же не есть это тело. Ачалапрабху, не переживайте. Мне еще больнее становится от этих слов. Это было... Вот. И вот на празднике Холи вот видно, что когда вот индийцы, они обсыпают друг друга, никого ложного эго нет. Они это с любовью. Представьте, их осыпали, вот так измазали. Некоторые бывают, приезжают из Дели во Вриндаван, у них белые костюмы измазывают. И знаете, что они в ответ? Они в ответ обнимают и говорят, Холи, эй, это значит, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Холи, никакого ложного эго нет. Я был поражен. В храме на Варшане, там несколько дней празднуют Холи, и в начале браманы из Нандаграма, в Нандаграме живет Кришна. На Варшане живет Шримати Радхарани. И браманы из Нандаграма приходят на Варшану. И браманы из Варшаны начинают петь баджаны. Они поют на хинди, все понимают друг друга. И они поют. Шримати Радхика, она самая красивая, она самая добрая, она самая милостивая. И всех вот 25 качеств Радхики они перечисляют. Вот потом в конце концов поют, что Радхика на самом деле, она самое главное качество. 25-е Шримати Радхарани. Кто не знает, какое самое главное качество Шримати Радхарани? 25-е. Любит Кришну. Ну, конечно, любит. Все знают, что она любит. А?
Она все время держит под контролем.
Она постоянно его держит под контролем. она Кришну всегда держит под контролем. Когда они это пропевают, они потом начинают петь. А Кришна, он обманщик, он нехороший, он лукавый, он плут, он бесшабашный, он безварный и безашама.
Безварный и безашама.
Да. Вот. Он похотливый мальчишки, так поет. То есть поют вот так вот, Кришну они ругают. А вот что интересно, вот эти браманы из Нандаграма, они в ответ не ругают Шримати Радхарани. Они просто поют. Нет, Кришна хороший, Кришна сладкий. Он самый честный во всех трех мирах. У него в глазах нет даже тени вожделения. И вот поют. А те наоборот, и вот так вот они перепевают. Одни один куплет поют, другой. Потом они не выдерживают. И садятся напротив другого. И начинают друг друга красками отбрасывать. Одна линия сидит. И эти брамы начинают пулять друг друга. И там стоит такое вообще. Там дышать нечем. Это краска, это же порошок. Такой очень мелкодисперсный порошок. И все вот такое стоит. Они поют. А Кришна хороший. Негодяй. Радхика хорошая. Вот потом этот праздник заканчивается. Вот браманы из Нандаграма возвращаются. И браманы из Варшаны приходят в Нандаграм. Они садятся опять и начинают петь. И браманы из Нандаграма поют. Кришна хороший. И начинают все его качества, все его 108 качеств или 1008 качеств начинают прославлять. Кришна хороший. Кришна сладкий. Он умелый. Он знает все языки. Он поэтичный, он снисходительный и так далее, и так далее. А те браманы, они в ответ Кришну поносят. Они поносят, что он такой-сякой и так далее, и так далее. Но в ответ они не говорят, что Шримати Радхика, она вот такая плохая, там, нехорошая, там, нечестная. Они это не поют. Они только защищают Кришну. И поэтому Вавраджи, царица, это Шримати Радхарани. Самое безупречное, это Шримати Радхарани. Потому что она больше всех любит Кришну. И при этом они опять обсыпаются, и никакого ложного эго. И все это, даже Кришну, ругая самыми последними словами, они делают это с любовью. Что удивительно. Они так улыбаются, и на глазах слезы, в блаженстве. Они говорят, а Кришна, он обманщик. И вот это вот ложное эго, оно трансформируется. Оно трансформируется в духовных вещах. И когда вот этого ложного эго нет по отношению к преданным, это только вторая ступень. И высшая ступень, когда вот этого ложного эго нет по отношению к остальным людям, которые не преданные, мы себя считаем ниже даже их. Тогда уже ложное эго, его почти нет. Оно почти уничтожено полностью. Когда мы видим в сердце каждого душу, видим сферу душу, иногда, особенно на Санкиртане это видно, мы видим, как Господь не только нами управляет, Господь управляет этими людьми. Они могут даже показать, кто мы есть на самом деле. Могут показать. Это третий уровень, когда мы очень смиренно относимся ко всем остальным живым существам. Мы, с одной стороны, к ним состраданием относимся, но с другой стороны, мы понимаем, что так как это Санкиртана, так как это Харинам Санкиртана, в любой момент, Господь может действовать через них. Это, знаете, однажды на Харинаме, Харинама была, по-моему, если не ошибаюсь, в 2000 году была Харинама. Вот ее преданные проводили с беговой проводили. Я помню, на этой Харинаме даже диджей-лист участвовал. Вот такая. Там люди его узнавали. Люди прямо на улице узнавали. О, ничего себе. Диджей-лист ходит и Хари Кришна поет. Вот. Он даже там узнавал молодежь какую-то, они такие, он прям подходил, их обнимал, и потом они присоединялись ко всем, Хари Кришна начинали петь вот вместе с ним. Вот. И огромная толпа людей собралась, огромная, это было так нектарно, так сладко, так здорово. И вдруг какая-то компания таких подвыпивших ребят, они, наверное, приехали откуда-то из деревни. Знаете, вид такой в костюме, в галстуке, белая рубашечка и такая деревенская кепочка такая. Вот их сразу видно таких. И он тоже такой. И он вдруг вышел, и в центре как-то так получилось, никого в этот момент не было, никто не танцевал, круг такой огромный был. И он вышел, и такой галстучек такой раз, и кепочку раз, и такую беломоринку, и так чук-чук-чук-чук-чук-чук, и такой выходит, и начинает так, и танцует так. И какая-то бабуля вдруг появилась, бабуля такая, старая, с клюкой, у нее такая клюка такая изогнутая. Ну, как будто из сказки про Иванушку-дурачка, бабуля, сгорбленная. И он так танцует в экстазе, он даже ее не заметил. И она встала прямо перед ним и начала его ругать. Ты что тут вытворяешь сигареты и там танцуешь, как тебе не стыдно? А он такой, бабуля, ах ты надо мной еще издеваешься. И она взяла эту клюку и начинала его бить, прям начала, по горбу бить, представляете, начала. И эта клюка сломалась, она сильная. А он был в полном экстазе вообще, ни боли не чувствовал, ничего. И так танцевал, преданные они же говорят, о, рибал! Вот. В конце концов, он начал обнимать эту бабулю и целовать ее начал. И в конце концов, они потом чуть ли не вместе уже танцевать начали уже. Это уже глубокий трансцендентный уровень. Это ложного эго нет на всех этапах уже. Харинам Санкиртана. И преданные увидели, что Господь, Он присутствует, сам Господь присутствует. Говорится, что когда преданные в экстазе танцуют, они танцуют не одни. Вместе с ними танцует сам Кришна. И Кришна, он никогда не бывает один. Кришна Бхакти Деви, она всегда присутствует. Она рядом с Кришной. И Кришна танцует с Бхакти Деви. Или другими словами, Кришна танцует с Шримати Радхарани. И вот иногда мы в экстазе танцуем в кружочке, потому что понимаем, что в центре Кришна танцует. Не я в центре, а Кришна в центре танцует. И когда у нас преданные по очереди выходят и в центре танцуют, он не один танцует. Он танцует вместе с Кришной и Шримати Радхарани. Он танцует, на самом деле. Это написано в очень одной из таких сокровенных глав. Это антилила, это очень такая вот часть читания Чаритамриты. Это очень-очень сокровенное, там очень много сокровенных вещей. И там это описывается, что они на самом деле вместе танцуют. Вот, так что, если хотите вместе с Радхой и Кришной потанцевать, нужно в экстазе потанцевать и в центре кружочка потанцевать немножко. Но только нужно понимать, нужно это осознанно делать. Нужно понимать, что это не я танцую, а я вместе с Радхой и Кришной. Это Радха и Кришна танцует, а я вот по великой удаче я вместе с ними танцую. Спасибо. Хари Кришна.
Хари Кришна.
Хари
Кришна.
Теперь мне осталось где-то 7 минут, может быть. Мы прервемся после этого. Сегодня прерывание, почему я вот лекцию такую долгую, долгий киртан был, долгая лекция. Потому что прерывание поста... Обычно в это время уже где-то около 6 утра или чуть раньше уже можно прерывать пост. Вот. Но какая-то накладка двадыши перекрывает и кадыши. И вот иногда такие вещи какие-то астрономические. Все это вычисляется. Вот. Прерывание поста же в 10 часов. Вот. И поэтому вопрос закончится, и мы с вами прервемся. Да, вопрос.
Вот такая подмена, я замечал, то что некоторые говорят, ну, я же не действующий, вот. Ну, буду вставать поздно, джапу читать как зря. Ну, так сказать, я незначительный, я такой тамагун. Как вот это вот относиться?
Это называется ложное смирение. Аманена, не романена, не роман, не смирение это на самом деле. Это просто желание удовлетворять свои чувства. Истинное смирение... Это мы делаем то, что хочет Кришна, то, что хочет гуру, то, что хотят преданные. Вот мы это делаем. Это вот истинное смирение. И мы можем переступить через свое эго, или так называемое «я», можем переступить через себя. И мы делаем, даже если нам не хочется. Это просто желание удовлетворять чувства. Это полностью позиция на чувстве ложного эго. Нужно это понимать. Если мы это понимаем, это говорит о том, что есть видья, есть знания. И мы понимаем, на самом деле понимаем, что происходит, что вокруг все происходит. И это дает нам энтузиазм. Вообще, я хотел немножко еще поговорить об осознанности. Если мы в преданном служении делаем что-то осознанно, мы прогрессируем сразу в несколько раз быстрее. В несколько раз. Если мы просто едим просад, как вкусную пищу, мы как-то прогрессируем. Но если мы понимаем, что это сам Кришна, что это милость Кришны, что это великая-великая удача, что вот я могу есть просад. Потому что, ну, раньше, до какого-то времени, даже преданные не ели просад. Не ели. Просад вкушала только одна личность, это Лакшми, богиня процветания. Только она могла вкусить просад, больше никто. Я не знаю, как Господу предлагали это все. Но это были другие юги, может быть, когда предлагали просад, он наполовину исчезал. Вот, и потом эту тарелку переставляли Лакшми, и потом все остальное исчезало. Я не знаю, как это происходило. Но так или иначе, было время, когда просад, даже Нарада Муни не мог кусить просад, Шива не мог кусить. Вкушал только Лакшми, богиня процветания, только она. И благодаря интриге одной, это целая история Нарада Муни, потом, в конце концов, просад начали всем распространять. Вот. И на самом деле, вот мы думаем, ой, Нарада Муни такой хитрый. Вот благодаря его хитрости мы просад вкушаем. Мы должны быть благодарны ему. Это он все это сделал, все устроил, Нарада Муни. Все, он так он закрутил сюжет, так вот витиевато, что потом просад достался нам. Он все так продумал очень продумал. Но вот это осознанно нужно делать. Если мы это делаем осознанно, мы сразу намного быстрее прогрессируем. Поэтому я вот очень часто вдохновляю, прям не разговаривайте во время просада, не гремите ведрами. Вот, медитируйте на просад. Это же милость, которую нам Нарада Муни не принес. Даже сам Кришна, его можно почувствовать. Его можно почувствовать в этом особом вкусе. Его можно почувствовать в опьянении. Он на самом деле наполнен опьянением. Вот. Если кармические... Это, знаете, вот кармический пример. Есть такие культурные пьяницы, да? Бесшабашные. А нет, и культурные пьяницы. Они раз в неделю выпил, я свою норму знаю. Все. Вот, чуть-чуть, так сказать, покайфовал, и все. Следующей неделе выходные. А есть такие бесшабашные, которые запоем пьют каждый день. Это такой отвратительный пример. Есть также преданные, которые вот так вот могут вкусить просад на больших пирах. О, какие блюда, я вкушу, понаслаждаюсь. А есть преданные бесшабашные, как пьяницы, запойщики. Они всегда просад едят вот в таком пьяном состоянии, потому что просад, он пронизан этим духовным опьянением. И они, это расики, они знают, что где вот этот вкус зарыт. Они ищут этот вкус, как пчелы. Я приводил один раз пример, такой вот с брахмачарием мы общались. Это на Экадыше было, я читал мантру, потом вышел во двор, там была клумба цветов. Почему-то пчелу очень часто приводят пример. И эта пчела, она вот окружилась, раз попробовала нектар, не очень, потом другой. И я смотрю в какой-то момент, я понял, что она медитирует. И я подумал, как интересно, она глубоко медитирует. Я взял ее, вот так она к цветку прилетает, я взял рукой, просто ее подвинул. Она не обращала на меня внимания. Она снова, не вообще, другая бы укусила и снова стала продолжать свои дела. Она не обращала на меня никакого знания. Представьте, вот вы сидите, мантру повторяете, эй, Кришна, эй, так, медитация. И вдруг кто-то вас берет и подвинул куда-то в сторону, метров на 10. А вы все равно, эй, Кришна, эй, Кришна. Представляете, уровень какой высокий. Это пчела. Ее подвинул на ее 10 метров, пчелиных метров я ее подвинул. Она совершенно не обратила внимания никакого. Это полная погруженность. Это полная медитация. Вот и точно так же мы можем достичь медитации, если это осознанность. Как только появляется осознанность в любом аспекте преданного служения. Вот, например, пример такой. Например, вы убираете алтарную комнату. Ну, например, протираете какие-то поверхности, какие-то горизонтальные поверхности, подоконники, там все протираете. Если вы думаете, если мы думаем, просто мы делаем это надо делать, это же преданное служение, мы же должны заниматься преданным служением, правильно? Это же во всех шастрах написано. Это высшая деятельность. Тармасия хьябаваргасия нартхортхайо пакалпате нартхастия тарма кантасия лаба кама лаба хисмритаха. То есть эта деятельность, это преданное служение, оно не для материальной выгоды, оно для духовного самосознания. Мы это понимаем, делаем. Мы получаем определенные блага. Но если мы понимаем, что здесь находится Господь, даже дома, мы понимаем, у меня есть божества. Ладно, нет божеств, у меня есть изображения Панчататвы или Шичигурнитай. Они не отличные от самого Господа. Это дом Господа, я это делаю для Господа, мы уже быстрее прогрессируем. Уже другой прогресс, совершенно другое сознание. Если мы понимаем, что мы это делаем для преданных, это еще более высокий уровень сознания, мы быстрее прогрессируем. Мы понимаем, это для Господа, для преданных, здорово. Для скольких мы это делаем? Но если мы понимаем, что это мы еще делаем и для новых людей, которые придут и получат Кришну в виде прасады, в виде Хари Кришна Махамантры, в виде философии, это еще более высокий уровень. Итак, мы можем любую ангу, любой этап преданного служения выполнять таким образом, что мы можем сразу подниматься на несколько ступеней, на несколько уровней выше. Это называется осознанное преданное служение. Осознанное преданное служение приводит к чувству, чувство энтузиазма. Нам это нравится делать. И энтузиазм очень легко приходит во вкус. И таким образом, когда мы получаем вкус, чем бы мы ни занимались, даже если мы моем грязный туалет, это очень вкусно. Это не менее вкусно даже, чем есть самый роскошный пир. Или участвовать в самом сладком киртане. Это вкус. И вот это вот осознанность. Я буду отвечать очень быстро, время уже.
Как быть, если вот этот вкус к деятельности, к преданному служению, к той же уборке, там, алтарной, связано не с тем, что я делаю для преданных, а с тем, что я вот читал в Хари Бхакти Виласе написано, если ты моешь полы в храме, то тебе там все нормально будет.
Лежать, что тебе это жизни. Будет? Там и пуня, там идет и пуня, и бхакти идет.
Да.
Что ты в бхакти вот это получишь, и пуню еще получишь. Да. А это может быть нужно аккуратным, осторожным, это может вылиться не в чистое преданное служение, потому что здесь корысть есть. Здесь есть корысть. Здесь вот прямо вот сразу вот чувствуется такое наслаждение пуней и даже наслаждение бхакти. Я буду наслаждаться бхакти. Я буду наслаждать свои чувства. Пусть духовные чувства, но буду наслаждать свои чувства. Нет. Хришикена, Хришикеша. Мы должны наслаждаться.
Чувства.
Переход в этих уровнях? А можно сразу? Он может сразу. Вот вы получили знания. Если вы в это поверили, если вы получили реализованные знания, вы в сердце поверили, вы сразу на третий уровень можете выйти. Вы сразу понимаете, о, так это же я делаю и для Господа, и для преданных, и для новых людей. Это же так здорово. А как Господь доволен, а как преданные, все довольны, весь мир доволен. Значит, похоже, я на правильном пути. Это вдохновляет. Очень сильное вдохновение, когда мы все осознанно делаем. Очень сильное вдохновение. Да.
Хорошо, вот вы рассказывали историю, вот вам Махарадж дал быстрый способ избавления от ложного эго.
Какую историю?
Быстрый способ избавления от ложного эго, он вам как бы сказал, что делать
надо. А, Бхакчани Махарадж.
Да, Бхакчани. Вот. А какой медленный способ?
Медленный способ. Медленный способ просто... Такой способ помедленнее, это просто совершать преданное служение из чувства долга. Просто из чувства долга. Вот надо. Потому что есть же еще хуже уровень. Когда нам говорят совершать преданное служение, и мы его делаем, но мы не хотим это делать. Просто мы делаем из-за того, что нас осудят. Это называется из страха. Осудят. Или, например, гуру это не понравится. Это из страха. Это самый низменный, самый низкий, самая низкая форма преданного служения. Надо, это даже, я бы сказал, такая на грани оскорбительного преданного служения. Когда мы из чувства страха делаем, ну не хочется. Ну ладно, сделаем. Харибо. Она сразу понимаемся на несколько ступеней, когда осознанно.
То есть осознанно.
Давайте вот еще вопрос.
Вопрос такой. Каким образом община и вот ваша воскресная программа, а также программа Икадыши и Галокафесты, они поддерживают храм и брахмачари? Как это связано?
Это связано, все на самом деле начинается от отреченных людей. Должен быть класс отреченных людей. Вот я, честно говоря, у меня мечта такая есть. Когда же вот этот момент сбудется, это предсказание Шрилы Прабхупады, которое он дал в 7-й песне Шримад Бхагаватам «Идеальное общество». И там написано, что вообще Шрила Прабхупада пишет «идеально», то есть он даже, раз Шрила Прабхупада серьезно к этому относится, значит, он предсказывает. Это не просто он там сентиментально мечтает как-то. Нет, он это предсказание. Что на самом деле должно быть так. 25% брахмачари должно в обществе быть, 25% грехасах и несемейных людей, 25% ванапрасах и 25% саньяси. Вот такое вот. Это была революция, когда я это услышал, для меня это революция была. Потом еще с преданными думали, как же это все происходит. А все от отреченного класса зависит. Если отреченный класс на высоком уровне, как вот в Сати-Юга, например, там все природа давала, сама природа все давала. Все, сама природа начинает работать на преданных. Вся природа начинает. Если они все правильно делают, она начинает работать на преданных. Весь мир начинает работать на преданных. Сам Господь помогает. Грехасхи очень успешные. То есть не так, как сейчас, вот каждый второй грехасха, ну просто с копейки на копейку перебивается. Вот. Он пожертвовать даже ничего не может, вот, потому что у него там каждая копейка рассчитана. Вот. Это говорит о том, что нет поддержки. Видимо, нет поддержки от отреченного класса, нет. Он не служит отреченному классу, и отреченный класс в ответ не служит ему, и все в дисгармонии, поэтому ничего не получается, ничего хорошего нет. На самом деле все должно быть в гармонии. Должен быть сильный отреченный класс, это 75%. И для того, чтобы поддержать 75%, грехасхи должны быть очень успешные. Они должны быть очень успешные, и жертвовать 50%, не меньше. Больше можно, меньше нельзя. 50%. Это говорит о том, что они достаточно зарабатывают. Они половину отдают отреченным, саньяси, ванапрасхам, брахмачари отдают, заботятся о них. Вот. И оставшегося им вполне хватает. Это отречение проявляется в том, что им много не надо. У них нет там 10 костюмов или 20 юбок, у них этого нет. Им достаточно, вот один комплект, второй, третий, достаточно им. Они счастливы. Вот это говорит о том, что они не жируют. Они не наслаждают чувства. Вот. Когда будет сильный отреченный класс, и сильный отреченный класс, он служит. Отреченный класс служит грехасхам. Они очень вдохновляются развивать этот отреченный класс. Они начинают служить. Когда грехасхи начинают служить отреченному классу, он начинает расти, увеличиваться. Начинает увеличиваться. И весь этот материальный мир, материальная природа просто работает на этих преданных. Не мы работаем на эту материальную природу, а материальная природа работает на нас. Вот это что значит. Поэтому мы вашими, мы, по крайней мере, такое направление взяли. Преданные служат друг другу. По крайней мере, стараются, как у них получается, конечно. Я не знаю, на каком они уровне, но на каком-то уровне уже кто-то есть. Вот они служат друг другу. Служат друг другу. Вот. Они пытаются тоже служить преданным, которые дома живут, приходят. Вот. И поэтому вы видите, что когда мы приходим, брахмачари, они всегда... Вот почему они скачут так в киртане? Они служат. Они просто скачут и наслаждаются. Они служат тем, кто приходит, чтобы все вдохновлялись. Это и служение. И если кто-то вдохновляется, даже не танцует, а просто вот радуется, вот, что киртан такой, это уже служение достигнуто, достигает успеха, это служение. Почему они внимательно так слушают? Они создают атмосферу, чтобы эта атмосфера распространялась. И они служат не только тому, кто, не только Господу они этим служат, и не только даже тому, кто лекцию читает. Они служат всем, создавая эту атмосферу, атмосферу такого нектарного слушания. И преданные они подпадают под эту атмосферу. Вот, им это нравится. Результат чего это? Результат служения брахмачари. Они так служат. Они раздают просад. Причем раздают просад не с таким настроением, что вот бы сейчас быстро я раздам, быстро это все раскидаю, это ведро, и сяду и поем. Нет, они понимают. Они понимают, что в ведре находится верховная личность Бога, Господь. И я его должен с любовью раздавать. Точно так же, как мы с любовью одеваем божества, украшаем божества с любовью, точно так же мы с любовью раздаем просад. Это отношение. И все это служение. И даже такое служение, такое, может быть, не очень значительное служение, оно вдохновляет. Оно вдохновляет прихожан, они приходят, и вдруг сами говорят, а можно я это сделаю, можно я пол помою, можно я уберусь. Это говорит о том, что они не только принимают служение, они хотят в ответ что-то дать. И это нормально, это и есть гармония. Они в ответ начинают служить, и отреченный класс начинает развиваться, больше брахмачари становится. Больше брахмачари становится, больше ванапрас становится, больше саньяси становится. Вот. И грехаски становятся очень успешными. Они в экстазе служат отреченному укладу, преданным, кто приняли отреченный уклад. Они служат божествам. Вот. И вот этот духовный мир, он проявляется. Все друг другу служат. Все служат божествам, служат друг другу. Новые люди приходят, обязательно новым людям служить. И при этом они испытывают счастье, кому бы они ни служили. Вот это приведет к совершенству. Дорогие преданные, надо заканчивать. Если у кого-то есть вопросы, потому что надо просад уже раздавать, уже, знаете, уже. Тут уже много преданных, которые не ели, не пили ничего. Надо же хотя бы 3 капли там принять хотя бы. Да. Хорошо, спасибо. Шримад Бхагаватам Гранта Радж Кинча, Шабурбады Кинча, Итай Гору Варимананде.